по понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей.
И для самих себя.
Здравствуйте! В нашем большом цикле программ мы продолжаем небольшой цикл передач, посвященных понятию «народ». В предыдущих выпусках мы выяснили, что понятие «народ» и понятие «культура» — это абсолютно неразрывно сплетенные понятия. И народ без культуры не существует, и культура творится, здесь Глинка был совершенно прав, народом. Но и новые поколения народа, в свою очередь, становятся таковым только благодаря воздействию культуры. Сейчас об этом продолжит размышлять протоиерей Андрей Спиридонов.
Настоящая-то культура, она должна заронить в человека, еще в ребенка, некое вот такое семя, которое в тот момент, когда будет происходить становление его личности, окажет вот решающее воздействие, которое даст ему возможность настоящего, осуществления настоящего нравственного выбора. И это, собственно говоря, зависит от человека самого. Ведь народ же это, ведь если это, как говорится, не безликая толпа, которые вот пытаются манипулировать тем или иным образом.
Прошу прощения, не пытаются, а манипулируют, ну, да, вовсю и уже десятки лет.
Ну да, манипулируют. Даже есть уже и разные на эту тему, как говорится, даже названия там. Флешмоб, например, там, или еще как-то, когда, так сказать, толпа собирается специально по каким-то там признакам, принципам и выполняет те или иные действия или внутри толпы.
Прошу прощения, важная штука, которую используют разные и негодяи, и власти, к сожалению, к ней прибегают. Это психолингвистическое программирование. Припомните просто Кашпировского, когда бесовщина напрямую сопряглась с такими современными разработками в области управления, да, поведения.
Кстати,
толпой.
Это был очень интересный факт и не случайное явление, когда этого монстра вдруг выпустили на всесоюзное телевидение. То есть вдруг некая вот такая массированная атака была произведена во всесоюзных, так сказать, всероссийских масштабах совершенно откровенно, совершенно открыто и совершенно таким вот, можно сказать, даже, ну, наглым, что ли, демонстративным образом. То есть это вообще, наверное, на эту тему неплохо бы какое-нибудь расследование устроить.
Да, по-моему, все ясно, отец Андрей. Смотрите, этот, действительно, как вы сказали, монстр, он разрушил какую-то защиту моральную, нравственную, вообще психическую защиту, да, у слабых, так сказать, психически людей. Ведь, ну, люди и физически, и психологически бывают разные по степени крепости своей конституции, и уже туда можно было вливать всякое интеллектуальное пойло, иначе не скажу, да? Можно было вливать уже фразу про то, что патриотизм – последнее прибежище негодяя, не комментируя ее. Можно было вливать ненависть и презрение к собственной родине. Можно было вливать восхищение к сатанизму разных мастей, потому что Кашпировский пробил брешь.
Ну, может быть, и так, если это ставить вопрос. Ну, собственно говоря, если действительно к тому времени защита, как вы выражаетесь, вот вообще народная жизнь внутренняя, нравственная, она была настолько ослаблена, что вот этот, так сказать, монстр мог пробить брешь, возможно. Но подготовлено это было именно, собственно говоря, уже вот определенной, как мы уже говорили, вот степенью расхристианизации, которая была в советском человеке, уже, к сожалению, инспирирована вот десятилетиями безбожия. А потом, да, вот на пути к Маугли уже, да, наступают, как говорится, 90-е годы, наступает уже вот такая откровенная тоже вот с так называемыми реформами проповедь такой вот определенной, ну, безнравственности, коммерциализации, ориентации на вот западные, как говорится, идеи вот общества потребления. Соответственно, при том, что церкви дарована свобода, и церковь начинает вставать с колен, одновременно, поскольку средства массовой информации основные, они церкви не принадлежали и не принадлежат, то нравственный голос церкви, он оказывается заглушаем вот проповедью, начиная, так сказать, с Кашпировского, там, кем угодно. Вот.
Да, сейчас, по-моему, уже может кто угодно появиться, и люди будут, наверное, где-то даже и верить.
Ведь даже вот какие-то вот социальные вот такие вот опросы, исследования говорят о том, что больше половины населения, около 2/3, имеют какие-то опыты, ну, так или иначе связанные с чем-то там экстрасенсорными какими-то характерами, воздействиями такого рода, ну, в той или иной степени, кто в большей, кто в меньшей, но вот цифры довольно такие.
Можно утешаться только тем, отец Андрей, что чаще всего люди имеют дело с шарлатанами просто, которые употребляют вместо слова «народ» слово «people», да, и считают этот «people» незазорным обирать. То есть там магии никакой нет.
Ну, 90% да, это шарлатаны, хотя и шарлатанство такое, но тоже недалеко не всегда безобидно, потому что тут, как говорится, порой все равно используются имена, да, какие-то, так сказать, мотивации, установки магического характера.
Да, и бреши через какие-то слова тоже пробиваются в сознание, а слова имеют силу. Мы все это хорошо знаем, с этого начинается вообще-то Библия, если кто не помнит, да, о значении слова.
Да вы знаете, ведь как иногда вообще бывают вещи совершенно непредсказуемые, до конца необъяснимые. Вот однажды, помню, мамаша одна как-то пригласила квартиру осветить. В большей степени ее желание было связано с тем, чтобы как-то вот у сына какие-то проблемы. Причем связанные явно с какой-то бесовщиной. Знакомлюсь я при освещении квартиры с этим вот сыном ее, который явно, ну, какой-то беспокойство, что ли, испытывает, ну, у него какие-то проблемы. Но, правда, вот сколько я с ним не говорил, я не смог выяснить, то ли он скрывал, то ли не хотел рассказывать, с чем это прямо могло быть связано. Я говорю, ну, там вот, скажем так, там магией там не занимались или еще там что-то. Нет, нет, нет. А налицо какой был факт? У него тело, в частности, одна из рук была расцарапана, знаете, вот со страшной силой, как будто кто-то вот когтями по всей, ну, поверхности, так сказать, вдоль руки хорошенько так до крови, так сказать, провел. И вот эти следы, они не кошка, там, не тигр, так сказать, не знаю, не медведь там какой-нибудь, не зверь. Они появились вот как из ничего, как будто какое-то нападение из невидимого мира. Ну, там, квартиру осветили, поговорили, там, побеседовали, там, пригласил на исповедь. Ну, так этот человек и не пришел, не дошел. Может, не знаю, к какому-нибудь другому священнику пошел. Дальнейшая судьба, как говорится, этого человека была, ну, мне не до конца известна, но просто факт налицо, что иногда бывают ситуации, связанные с воздействием, как говорится, из мира иного, вот, демонических сил, которые даже не всегда находят какое-то внешнее объяснение. Ну, такое на поверхности лежащее. Но если учитывать, что вот действительно даже социологи говорят, что там, может, чуть ли не 2/3 населения вольно, как говорится, вольно-невольно, но все-таки вольно по вопросу о выборе, вот, обращаются порой к каким-то там уже целителям, экстрасенсам, там, астрологам, там еще что-то. Это тоже, как говорится, характеризует состояние, что ли, вот, народного духа, если так можно выразиться, вот нравственное состояние народной жизни, ну, к сожалению, да, не в лучшую сторону. И вот я немного не договорил, вот, что касается вот каких-то культурообразующих-то элементов, которые должны благим образом влиять на народ, на народную жизнь. Я повторюсь, что это прежде всего сам человек. Опыт настоящей культурной жизни и жизни духовной, он передается от человека к человеку. Наличие, допустим, библиотеки, самой по себе, там, духовной литературы, Это, опять же, не гарантирует того, что нравственные выборы будут совершаться должным образом. Как вот вы говорили, что, опять же, повторимся, транслировалась, да, гораздо чаще классическая музыка в советское время. Но это, конечно, фактор тоже культурообразующий и важный, но он еще не является гарантией качества культурной жизни народа, если нет в самом народе людей, которые этим живут и готовы передать этот опыт, засвидетельствовать о нем. Также вот и в плане чисто нравственно-духовной жизни просто нужно стараться нам, нас самих воспитывать это и стараться уметь поделиться этим с другими людьми, в том числе учась жить по-христиански как-то, хоть немного, но жертвенно, имея в себе вот евангельскую любовь ко Христу. Но это, наверное, громко сказано, но хотя бы начатки этой любви. Или, может быть, и это громко сказано, но тогда хотя бы желание иметь эти начатки. И тогда это будет действительно настоящим культурным примером для других людей, что тогда и будет образовывать настоящую жизнь народа.
Прозвучало песнопение Георгия Васильевича Свиридова «Любовь святая». Мне кажется, что после предыдущих слов протоиерея Андрея Спиридонова, это сочинение как-то уместно прозвучало. Мы продолжаем нашу беседу с батюшкой. Говорим мы о народе и как-то выяснили, что параллельно с народом в хорошем, высоком, традиционном, культурном, суперэтническом смысле, народом с богатой историей, богатой духовной составляющей, параллельно образовался на наших глазах, может быть, он всегда был, но образовался как массовое явление, некий people, который живет или по кальке с западных стандартов, и вместо слова творческий говорит креативный, в лучшем случае, если говорит. Ну, а с другой стороны, образовалось, ну, совсем уж что-то, что даже люмпином не назовешь. Какие-то такие павианы, такие несчастные маугли, такие псевдоживотные, которые только умеют булькать алкоголем и произносить несколько омерзительных словечек, сдобренных, ну, хорошо, если сдобренных какими-то наречиями и предлогами. И вот, отец Андрей, у меня к вам вопрос все-таки. Тема меня это очень волнует. Я знаю, как можно, ну, вернее, не как можно, я знаю случаи, когда люди опустившиеся, люди практически спившиеся, возвращались в народное лоно и снова становились даже и творцами или просто хорошими работниками, в общем, возвращались к народной жизни и становились такой вполне достойной частью народа в хорошем, высоком значении этого слова. А вот возможно ли из пипла, когда человек уже культурно даже не инонационален, не инонароден, а, так сказать, вненароден, возможно ли вернуть в лоно народа, культуры, искусства, православия, конечно же, потому что все это как-то связано, мы уже выяснили это. Вот вам известны такие примеры, когда люди из состояния духовного мауглианства превращались в людей в нормальном смысле слова?
Знаете, это вопрос, загадка такая, головоломка, да? Просто-напросто, наверное, такого рода вещи, они не осуществляются в одночасье. И на примере отдельного человека, ну, наверное, не так много примеров мы можем найти. История собачьего сердца, да, Шарикова, вот, она не дает вот эта вот булгаковская притча, ну вот, основ для оптимизма, что ли, применительно вот каким-то отдельным явлением. Просто, к сожалению, на уровне жизнедеятельности, ну, отдельного человека, там, судьбы той или иной, те или иные сломы, которые могут происходить с человеком, они иногда бывают действительно катастрофическими, которые далеко не всегда, ну, вот, позволяют, что называется, маугли вполне социализироваться, то есть стать потом вполне культурным человеком. Да просто даже, например, опыт, ну, употребления каких-то тяжелых наркотиков, которые, если оказался серьезным опытом, ни одного года. Хотя и бывают случаи, когда человек полностью, как говорится, завязывает, выражаясь современным вульгарным языком, внешне прекращает эти опыты. Они потом все равно оказывают, как говорится, вот такое воздействие на вот внутреннюю определенность, на внутреннюю жизнь, которые все равно, с которым все равно потом неизбежно нужно будет считаться, которые не могут быть изжиты полностью, окончательно. Как если, ну, человек, скажем так, был девственным, целомудренным, но потом пустился во все тяжкие на какое-то время, он может потом покаяться и перестать внешним образом жить блудно, и будет Богом прощен, и для него не будет, естественно, закрыто Царство Небесное, но вот стать столь же целомудренным, столь же девственным уже вряд ли будет возможно. Или если человек, я не знаю, пил-пил, а потом попал под поезд и потерял руку или ногу, он может перестать пить. И может покаяться в том, что вел себя столь неразумным образом, но вряд ли уже можно будет пришить руку или ногу. Ну, по крайней мере, если это какими-то выдающимися специалистами не было сделано сразу. Ну, применительно к человеку, так сказать, пьющему, это маловероятно. Ну, это такие, в общем, самые, ну, что ли, аналогии простейшие, А вообще, конечно, тут, наверное, речь не должна идти о том, что вот мы можем изобрести какое-то чудодейственное лекарство или какой-то чудодейственный культурный принцип, чтобы, приложив каждому конкретному человеку, тут же его выправить и сделать, безусловно, во всех отношениях нравственным образцом и во всех отношениях культурным примером. Нет, это, в общем-то, невозможно. Наверное, даже скажу так, что это и не нужно. Потому что, к сожалению, действительно, вот этот выбор в сторону более нравственного поведения или, скорее, стереотипа вот такого ненравственного поведения Маугли, он действительно осуществляется самим человеком. Часто у него нет возможности по-настоящему свободного выбора. Потому что если родители человека, те же самые там, наркоманы или алкоголики, там, или еще кто, у него естественным образом, как говорится, стартовые позиции соответствующие.
Отец Андрей, очень хорошо знаю женщину, одну из самых образованных в своем поколении, которая одновременно весьма чтит и глубоко чтит классическую литературу, притом не только русскую, но и мировую, чтит, наизусть знает мировую музыкальную классику и русскую тоже. Ну, то есть довольно широкий, практически профессиональный спектр такого рода знаний. Она из семьи запредельного, даже не алкоголика, алкаша, вот последнего, единственным занятием которого было, изрыгая матерные проклятия, таскать за волосы свою несчастную жену, а это, в свою очередь, мать той женщины высокообразованной, про которую я рассказываю, человек крайне безграмотный, вот крайне. Она даже с трудом говорит с людьми, потому что, уехала там в 14 лет из деревни, и крестьянкой она не стала, и в городе, знаете, это трагедия целого поколения. И вот, пожалуйста, влияние культурного, в первую очередь через радио, оказалось достаточно, чтобы человек получил толчок. Даже в таком жутком, непредставимом даже для нас окружении.
Как говорится, из всякого правила бывает исключение. Я говорю, что вот человек, который, допустим, рожден, вырастает в определенной среде, у него стартовые позиции, они, как говорится, похуже, чем у человека, который вырастает в такой вот более культурной среде. Но и там, так сказать, человек может быть вот воспитан в вполне культурной среде, а вырасти негодяем, да? А человек, который поднялся из какой-то такой, деклассированной, что ли, маргинальной среды, тоже может быть вполне... То есть, напротив, может быть человеком вполне оказаться и нравственным, и образованным. Примеры могут быть разные. Но вот если говорить о неком таком общем правиле, то с преподобным преподобным будешь, а с развращенным развратишься. И заметьте, что вот большинство великих святых преподобных, вот возьмите, например, даже в нашей истории преподобного Сергия Радонежского, преподобного Серафима Саровского, а они являются самыми лучшими представителями народа вот русского, они были рождены и воспитаны в среде благочестивых родителей все-таки. И поскольку вот имели такие, выражаясь современным языком, более лучшие стартовые позиции, это и позволило им вообще явить такой пример духовного совершенства, преподобничества. Я повторюсь, что ни для кого покаяние и возможность некого последнего нравственного выбора в сторону Бога не закрыта. Пример благоразумного разбойника, распятого на кресте, рядом со Христом, одного из разбойников, об этом свидетельствует. Но, наверное, не стоит нам обольщаться тем, что я повторюсь тоже, что у нас есть некая палочка-выручалочка или волшебная палочка, которая позволила бы ситуацию кардинально в нашем обществе изменить в плане культуры и обладания обществом и народом духовной культуры. Но я не скажу, что ситуация вообще безнадежная, потому что она была бы безнадежной, если бы не было бы Бога. Но поскольку с нами Бог, то все возможно верующим. Поэтому наша задача самим учиться быть нравственно и духовно культурными людьми, тогда это, по слову уже преподобного Серафима Саровского, «Стяжи чадо мирный дух, и вокруг тебя спасутся тысячи».
Субтитры сделал DimaTorzok.
Вы слушаете мою беседу Ивана Вишневского с протоиереем Андреем Спиридоновым. Ну, спасибо вам за такое честное, хотя и довольно безрадостное суждение. Все-таки.
Ну, что безрадостное?
Ну, безрадостное потому, что вот те люди, которые уже превратились в People и Маугли, раз они не получили какого-то свидетельства о Боге, не получили свидетельства о культуре, о традиции в целом в раннем возрасте, до 5-7 лет, как я понимаю, ваш опыт, сужу и, в общем-то, потому что вижу, и по вашим словам, вот ваш опыт и опыт других людей подсказывает, что сделать с этими людьми уже что-то практически нереально в плане вовлечения их, так сказать, в общенародную культурную духовную традицию.
Ну, это Бог знает. Мы должны делать свое дело, а если это дело будет действительно само по себе, вот оно может, сможет служить примером, то, ну, не знаю, а может, благодаря этому примеру какую-то более или менее значимую часть вот этих людей Господь вразумит. А если мы не будем сами по себе этого делать, то есть не будем, как говорится, изо всех сил стараться быть христианами, тогда и вовсе действительно это примера не будет для них. А если не будет примера, то с чего бы им перемениться?
Ну, во всяком случае, я лишний раз убедился, что мысль, которая высказывалась, ну, многими людьми, с которыми я беседовал на эту или похожую тему, да, о народе, о его будущем. Вот все-таки такое должно быть сейчас внимание на новых граждан, да, маленьких людей. Такое должно вокруг них быть разлито культурное, традиционное, духовное поле, чтобы они могли им насыщаться. Вот. Но мы этого, к сожалению, не видим.
Но, как говорил еще покойный Александр Исаевич Солженицын, главная задача вообще власти, государства – это народосбережение. Мы с вами-то чем занимаемся? Ну, вот этой задачей пытаемся заниматься на уровне нашего радио, да? Но наше радио – это некая ниша. Тут как раз проблема в том, что вот большинство наиболее, что ли, вот, благих начинаний вот за последние 20 лет, даже если вот брать уровень чисто такой христианской, православной, церковной жизни, они как-то вот вырастают, вырастали, формировались из среды самого народа изнутри. На уровне там того или иного прихода, на уровне деятельности того или иного авторитетного священника. Там начинали, значит, появляться общины, воскресные школы, среднеобразовательные школы, там издательства, приюты даже для детей, ну и так далее и тому подобное, вплоть до нашего, например, радио. Это же все не сверху как-то инспирировано было, не указом. Это именно, вот, собственно говоря, свидетельство, собственно, вот и есть того, что мы как народ живы.
Да, и не одна наша радиостанция, а ряд лучших радиостанций, ну, газет, да, даже уже в последнее время телевизионных каких-то программ. Это, конечно, низовая, просто низовая инициатива.
Просто, вот, знаете, есть просто вот люди, вот, например, знаю одного человека у нас в приходе уже 20 лет, который просто без всякой помпы, просьб там о каком-то, какой-то там помощи, содействии, там, без всякой рекламы, просто занимается детьми-сиротами, причем такого подросткового возраста, наиболее трудного. Вот он их опекает, вот он и их там в храм приводит, вот он с ними там куда-то ездит. У него даже и своей семьи вроде нет. Вот. Ну, просто вот он этим занимается неуклонно, 20 лет. Постоянно опекает несколько вот таких вот ребят. Просто видно, что многие из них, они потом действительно становятся людьми. Они не в тюрьму попадают, а они после окончания вот этой там детдомовской какой-то там приютской, так сказать, одиссеи, они поступают в какие-то конкретные нормальные учебные заведения. Там кто-то офицером стал, кто-то в семинарию даже поступил, там, ну и так далее. Я имею в виду, что конкретно есть такие люди. Вот есть такие люди, их немного, и только проблема-то в том, что и есть эффекты, добрый плод их работы, конкретные судьбы вот, других людей. Но другое дело, что у нас же средства-то массовой информации. Вот мы с вами не являемся средством массовой информации.
С юридической точки зрения мы видим личную инициативу протоиерея и одновременно главного редактора радио «Благовещение» Андрея Спиридонова. Эту личную вашу инициативу разделили ряд других людей, в том числе и я. Да, то есть таким образом это даже не элитарная, а частная, скорее, в данном случае инициатива.
А вот там какой-нибудь государственный телеканал, он является уже действительно средством массовой информации, которое имеет массовое воздействие на сознание человека. Так вот, чтобы благое воздействие, как говорится, было массовым, нам бы тогда, ну не нам, как сам церковь, так сказать, как там говорят, вот, вот там церковь, она рвется там во власть, или вот ей там нужны какие-то особые государственные преференции, да, сами по себе мы прекрасно обойдемся тем, что мы имеем, так сказать, как вот, чтобы осуществлять свой образ христианской жизни там на уровне семьи или прихода. Речь не об этом, речь о том, что если государство, власть хочет заняться действительно народосбережением, оно должно иметь настоящую, внятную, ну, благую культурную политику с использованием вот этих же ему, этому государству и власти принадлежащих средств массовой информации. Где вот пример вот этого человека, который не является никаким там иерархом, ну, который вот занимается конкретным людьми уже не год, там это не какое-то увлечение у него, я хотел подчеркнуть, минутное. Ах, там что-то помстилось, да, приснилось, завтра пойду в детдом, посмотрю на этих детей и скажу, не, это мне приснилось, это я не в состоянии. Нет, человек там не один десяток лет этим занимается совершенно самоотверженно. И вот это должно было бы быть образцом, который не просто там как-то, ну, тупо предлагался бы, а то же государство бы, та же власть, должна была бы потрудиться, чтобы этот образец действительно сделать привлекательным. По-настоящему, для собственного народа, чтобы он не бросал собственных детей, коих около миллиона брошенных при живых родителях, а чтобы он действительно понял, что дети те же, его собственные, это не проклятие, а это благо, это дар Божий. Ну и так далее и тому подобное. Но мы же не видим, что эти для суперэтноса, для народа важные поведенческие, ну, что ли, мотивы, стереотипы, они на самом деле властью или государством в плане внятной идеологии внушаются. Если даже какие-то попытки начинаются делать, но они какие-то, знаете, несерьезные, неуклюжие, и не вызывающие у самого народа, так сказать, доверия, к сожалению.
В стране со мной не повезло, мне со страною тоже. Она на мне срывает зло и корчит злые рожи. А мне на это наплевать, я хвост держу трубою. Страна еще не значит мать, а родина. И на другое. Страна по мне стреляет в лед и травит стукачами. Она меня собой гнетет бессонными ночами. А я себе твержу, держись, и хвост держу трубою. Страна еще не значит жизнь, а родина другое. Страна хотела бы в гробу видать меня в сучане. Она кривит свою губу и от меня скучает. Но как потуг ее нелеп, я хвост держу трубою. Страна еще не значит хлеб, а родина другое. Стране со мной никак нельзя, мне тоже с ней не в ногу. Она не лезет мне в друзья, а я ей на подмогу. Я в ней вообще живу с трудом, но хвост держу трубою. Страна еще не значит дом, а родина другое. Стране со мной не повезло, мне со страною тоже. В своей стране я как изгой, на что это похоже? Но я надежды не тая, свой хвост держу трубою. Страна совсем не значит я, но родина другое.
Конечно, да. Образцы для подражания, примеры высокие обязательно должны быть. Это, кстати, советская власть понимала. И пусть она порой делала такие образцы, да, и такие примеры, которые вызывают вопросы, но очень часто это были люди, которые не вызывают никаких вопросов, действительно благородные, жертвенные. Вот. А сейчас как будто все делается наоборот.
Советская власть, она активно это делала. Другое дело, что основываясь на безбожной идеологии, в этом была проблема. А так у образцов-то много было. И, собственно говоря, и те или иные войны, и гражданская, там, увы, и отечественная великая, давала много героических образцов. Ну, кто в то время не вырастал там на довольно странных образцах, да, типа Павлика Морозова.
Ну, я тоже его вспомнил, да, но это скорее исключение.
Или Александра Матросова.
Да, или Александра Пушкина, если взять искусство, да. Снимались при Сталине какие фильмы? «Глинка», «Римский-Корсаков». Прекрасный фильм.
Это для постарше, а вот ребенок-то поменьше. Я до сих пор помню, был еще в таком достаточно нежном возрасте, под большим впечатлением там отряда произведений Гайдара, да, в том числе самых простейших, там «Идут пионеры, салют мальчишу». Я рисовал там какой-то этот обелиск, там летят самолеты, там, значит, вот, идут пионеры. И это у меня, помню, в детском сознании очень ярко запечатлевалось. Со временем потом возникали вопросы, потому что довольно серьезные, на которые не было до поры до времени ответа, потому что предложение светлого будущего, вот, взамен на то, что ты должен положить жизнь вместе с мальчишем, оно как-то все-таки, ну, слабовато. Царство небесное, оно все-таки более убедительно.
Я с вами не то что не спорю, я и намерения малейшего в данном случае спорить не имею, но все-таки уклюжие или неуклюжие, иногда очень уклюжие попытки создания примера, образа для подражания. Ну,
героизм-то был настоящий. Александр Матросов, он все-таки непридуманный персонаж. Вот. Ну, иногда, конечно, были там какие-то... подгонялись там те или иные случаи под тот или иной клише, так сказать, что-то там приукрашивалось, но все равно сказать, что не было там героизма великого, самопожертвования в русском солдате, в русском человеке, это, конечно, будет клевета, это будет неправда. Его использовали идеологические, так сказать, институты, обслуживающие советскую власть, использовали, но сам по себе вот этот героизм, это колоссальная жертвенность, это вот безусловный факт. И, кстати говоря, это одна из, ну, что ли, вот определяющих констант, если можно так выразиться, вот бытийных русского народа, русского суперэтноса.
Совершенно согласен, но что еще делала советская власть? Она делала героев, так сказать, примеры для подражания из людей вроде бы не героических профессий, но нужных для страны в целом, государства и, конечно, народа, как безусловной части любого государства нормального, здравомыслящего, потому что нормальному государству нужен народ, а не пипл и не маугли. Вот, смотрите, я вспомнил фильмы про композиторов, да? Они, кстати, и в позднее советское время снимались. Помните прекрасный фильм «Чайковский» со Смоктуновским? Это замечательный фильм. Снимались фильмы и показывались и про наших, и про зарубежных мастеров слова. Притом замечательные совершенно фильмы. И весь народ их смотрел. Я помню фильм про Бальзака многосерийный, смотрела вся страна. Про Ван Гога смотрела вся страна. И это было хорошо, понимаете, хорошо. Сейчас мы с вами, так сказать, представители общества гражданского, помимо того, что народа, да, со с его традицией и культурой. Вот. И получается, что мы содержим с вами государственные телеканалы, которые, несмотря на обилие рекламы, на них живут за счет...
Да, кстати, да, содержим.
Да, живут за счет, простите, простого, в данном случае, простого народа, а никакой не элиты. И это мне, честно говоря, совсем не нравится. Ну, я не могу управлять своими налогами. Я ведь в данном случае просто народие, а не элита, которые наши денежки используют. И вот эта элита, она сделала такое телевидение, где есть, ну, несколько таких основных направлений. Одно из них на разных программах называется или криминал, или чрезвычайное происшествие, или как-то в этом роде, показывает чаще всего что? Русский народ как быдло. Почему-то я ни разу не видел там, прошу прощения, еврейского подонка, который способен обокрасть всю страну и сбежать куда-нибудь в Израиль или Швейцарию. Хотя такие примеры множественны. Нет, я вижу там русских таких запредельных идиотов, таких вот запредельных бандитов, негодяев, а иногда просто бомжей и так далее. То есть это политика. Я прекрасно понимаю, зачем это делается. Это делается для снижения и в наших собственных глазах самооценки.
Хуже того, не всегда эти, вот этот криминал представлен как вот только в отрицательном свете или быдло. Часто присутствует еще и романтизация. Кстати говоря, начиная со знаменитого сериала «Бригада», вот этот элемент еще и романтизации.
Я просто не успел сказать, отец Андрей. Я вас понимаю. Я говорю в данном случае, когда про программы квазидокументальные, вот эти вот чрезвычайные происшествия и криминалы, они показывают нам, их задача показать русский народ как скопище каких-то, ну, запредельных уродов, которых не жалко. Пусть они умирают, как можно жалеть это вечно пьяное, ничтожное быдло. Это один слой. Другой слой тот, о котором вы только что сказали. Тут и комментировать нечего.
Ну, я как-то у одного своего приятеля-сценариста спросил, говорю, тебе не надоело еще про бандитов писать? Он говорит, ничего другого не заказывают. Да, я же, говорит, не могу в стол писать, там, мне же надо деньги зарабатывать. Заказ в основном все вот, криминальные какие-то саги, так сказать, все детективы, все равно там вот, да, вот эта составляющая, она неизбежно присутствует. Но здесь еще... Я думаю, это явление, оно и глобальнее, и шире. Это вообще вот некое формирование в народе, вот, самосознание именно такого вот тревожного, такой вот идеологии, такого алармизма. То есть именно внушение, вот, такое провоцирование такого негативного восприятия жизни. Даже вот дело не только в том, что одних бандиты там в кино, а... очевидные вещи, что взять любой новостной блок современных средств массовой информации. В первых строках что идет? Где какая катастрофа, где какая авария произошла?
Да, и сколько трупов?
Да, сколько трупов, сколько из этих трупов, так сказать, детей там. И даже если это, я не знаю, там на Дальнем Востоке, там на какой-нибудь трассе, там в Ставропольском крае, на окраине Москвы, там да. Сколько иномарок чего столкнулось, ну непонятно, а чего ради-то? Это что, новость национального масштаба? Чего ради она должна быть новостью национального масштаба?
А именно для того, о чем вы сказали. Это специально, это психомоделирование, типичное психомоделирование.
Никто не говорит, что этого нет, но это частная новость. Да, там драма, может быть, трагедия, но это никакого отношения именно вот к новости общегосударственного, там, национального масштаба не имеет. Драмы, аварии, катастрофы, трагедии происходили и происходят, и будут, к сожалению, происходить всегда. Кареты сталкивались или опрокидывались и в средние века. Вот, но или в древнем мире. Но и не значит, что это должно быть обязательно главной народной, что ли, государственной там, новостью. Собственно говоря, ну понятно, вот чем больше у человека такое вот тревожное сознание, тем он меньше вообще способен к какой-то созидательной культурной жизнедеятельности, тем ему меньше хочется жить. Ему, может быть, еще хочется выживать изо всех сил. вот на таком фоне, или будучи вот погруженным именно в такую вот тревожную атмосферу. Но уже нормальным образом жить, развиваться, рожать детей, например, уже лишний раз он будет думать, стоит ли это делать, зачем рожать детей, если они будут жить в таком тревожном мире, ну и так далее и тому подобное. То есть подспудно внушаются вот именно такие разрушительные, на самом деле, для народной жизни стереотипы восприятия.
А в культурном плане, в плане народной традиции, происходит, так сказать, разнороднивание народа. Вот, простите за неологизм, ну, наверное, точнее не скажешь. Потому что, смотрите, задача вот радио Благовещения, да, на котором мы сейчас выступаем. Протоиерей Андрей Спиридонов.
Композитор Иван Вишневский.
Да, вот наша задача – это свидетельство о Христе через культуру в широком смысле, искусство в узком, да, ну так мы это понимаем, стараемся так делать. Вот смотрите, все сериалы, которые нам показывают, делятся на два сорта. Большая часть – кровавые такие полицейские боевички, или просто чисто бандитские, где мы как бы подсознательно начинаем даже болеть за бандитов, как в той же «Бригаде», да? Мы вовлекаемся в их жизнь, и нам этот Саша Белый уже как бы даже интересен становится.
Ну да, он симпатичен, вызывает у зрителя сопереживание определенное. Очень характерна это еще черта вот этого сюжета, внутренней пружины вот этой бригады. Как раз-таки в том, что там позиционируется, что особого выбора-то нравственного не было у вот главного героя. Становиться бандитом или не становиться. Вот он из армии приходит, и ситуация так поворачивается по всему, что по-другому быть не может. И это вот именно как раз вот к вопросу-то о выборе, да? Вот о возможности наличия нравственного выбора тоже очень важно. Стереотип таким образом внушается, что а по-другому-то и быть не может.
Ну, понятно, это еще и лживая социальная философия. Но я продолжу свою мысль о гламуре. Вот опасность этого часто недооценивают. Но возьмите тоже сериалы, смотрят какая-нибудь девчонка в каком-нибудь задрипанном любиме там Ярославской области, где единственное место вакантная работа для нее, я просто был в этом любиме, на всех остановках, значит, приглашают девушек для работы в ночное время с хорошим окладом, да. Ну, понятно. Что такое? Вот она смотрит такое гламурное кино, где хорошо одетые, ухоженные героини, вот, заняты своими какими-то любовными передряжками, даже не передрягами, а передряжками, и работают они исключительно в рекламных агентствах, да, в каких-то таких вот заведениях. И вот это такая картина мира, искаженная, ложная, но там тоже нет ничего от того, чем мы занимаемся. Как и в бандитских сериалах, а мы занимаемся свидетельством о православных ценностях и традицией нашей, в первую очередь, но и мировой тоже, то есть историей, культурой в широком смысле, искусством в узком. Ни там этого нет близко. Совершенно этого нет. На наши денежки. Возьмем, давайте еще глубже глянем, отец Андрей. Посмотрим, отвлекшись, так сказать, от боевиков и тупого креативного гламура в рекламном агентстве или агентстве каком-нибудь готовящем манекенщиц, обратимся, ну, на каналы, которые призваны как бы удовлетворить нашу потребность в культуре. Там сидят люди, которые точно, ну, во всяком случае, в подавляющем большинстве, насколько я могу знать и судить, ни в коей мере не принадлежат к русскому народу, ни в каком смысле. Ну, кроме, может быть, отдаленно языкового. И они, естественно, двигают своих кумиров, представителей своей суперэтнической целостности. И таким образом наш с вами любимый Рубцов там или Свиридов практически не имеет шансов быть показанным своему собственному русскому народу. Это немножко попахивает, конечно, на какую-то интеллектуальную оккупацию. И таким образом, зная, что человек формируется как представитель того или иного народа, то есть того или иного религиозно-культурного сообщества, в юные годы становится просто-таки страшно. И здесь единственный, опять-таки, выход, который я вижу в подобной ситуации, это всемерное усиление влияния церкви, потому что только здесь вот эта культурно-духовная составляющая является основой воспитания и обучения.
Или, это я уже, можно сказать, в шутку, так сказать, такую горькую только что еще могу сказать. Если использовать термин оккупация, значит, в противовес ему, наверное, уместна тогда партизанская деятельность. Значит, надо взрывать коммуникации врага, то есть как партизаны взрывали эшелоны, но это нереально.
Нет, ну в интеллектуальном плане это абсолютно реально. У меня есть надежда, что люди, прошедшие, так сказать, православную и общекультурную хорошую выучку русскую, национальную, они внедрятся рано или поздно в ту власть, которая принимает решение о том, какие сериалы на наши денежки снимать и показывать, какой должен быть контент. Это из их, так сказать, лексикона. Ну, сделаем им такую уступку. Это будет нашей диверсией. Какой контент должен быть на телевидении культура, радиокультура, газете культура?
Надо создавать в том числе настоящий культурный христианский контент. Ну, собственно говоря, вот мы с вами этим тоже и занимаемся в своей нише.
Ну что же, на сегодня, наверное, тогда мы прекратим этим заниматься, потому что уже много говорим, немножко подустали и мы, и слушатели. А в следующий раз я предлагаю поговорить о русском народе в его, так сказать, историческом развитии и становлении, не обойдя какие-то очень острые темы, которые свидетельствуют о том, что понятие «народ» — это вовсе не всегда понятие позитивное. Иногда народ позволяет себе такие выкрутасы и вляпывается в такие исторические лужи, о которых мы должны знать, чтобы, ну, не повторять их.
Да, спасибо. Еще бы иметь понимание, почему это действительно происходит порой.
А чаще всего это связано с причинами религиозными. Я думаю, что здесь вы нам и расскажете.
Спасибо.
Ну что же, благодарю вас, отец Андрей. Всего доброго.
Храни Господь.
В завершившейся программе звучали хоровое песнопение Георгия Свиридова «Кандак» святому чудотворцу Серафиму Саровскому, песня Николая Старченкова и Леонида Маракова. Продолжение следует.
По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.